Повесть про чужие глаза.
Глава 11. На самом деле, все это как бы не на самом деле. Автомат не аквариум, картинки не кристаллы. И всех танцев в насыщенном растворе – это чисто глюконат. А на самом деле там только провода и микросхемы. И 52-764 – это на самом деле не гривны, а игровые баллы по 50 копеек штука. Ну то есть это не 10 штук баксов. Опять с небольшим. И тех на самом деле в кассе нету. Администраторша выдает Юре 370 гривен и пишет расписку на остальные 26 тысяч. За деньгами теперь надо ехать в их неглавный офис с 10.00 до 18.00. Гривны настоящие. И расписка вроде бы настоящая, на бланке с печатью. Но автомат-то на самом деле не аквариум, верно? Ясен пень, не аквариум. Так что же это получается? Получается так. Если выигрыш реальный, то и тема с кристаллами как бы не совсем глючная. Наверное, она по-своему отражает какие-то реальные процессы. Ну там, допустим, электроны, а сознание осознает их в виде кристаллов, потому что ему так понятнее. Сознание вообще не знает, как выглядят электроны. То они ему как бы частицы, то они ему как бы волны, хрен поймешь. Может быть, и электронов никаких на самом деле нет, а деньги вот они, почти 400. А утром дадут еще. И спать уже почти не хочется. И настроение заметно улучшилось. И игровых автоматов кругом дофига и больше. И все работают круглосуточно. И чужие глаза теперь как родные. Глядят куда надо, видят то, что надо. Ихняя вавилонская настройка Юра уже не парит. Он пользуется ими как инструментом. Ходит по вокзалу и внимательно просвечивает все автоматы, которые попадаются по дороге. Но не находит ничего интересного. Где-то все кристаллы уже растворились, где-то плавает беспонтовая мелочевка. И глаза вскоре начинают слипаться и слезиться. Стариковские все-таки глаза. Не стоило бы их так по-хищнически эксплуатировать. Да и жадничать нехорошо. Не по-растамански это такую жадность деньгам проявлять. Наверное, в самом деле пора возвращаться в Африку. Юра сдает полтавский билет, берет такси и едет на Подол. По дороге он останавливается у ночного магазина и затаривается бананами, хлебом, сыром и другими вкусными ништяками. Как ни странно, есть ему совсем не хочется. Добравшись до Африки, он оставляет пакет на кухонном столе и заваливается в свой родной уголок за конопляным шкафом. Через 2 минуты он крепко спит. Снятся ему игровые автоматы, что вполне естественно. Музыка Джонсон Мкхали. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 12. «Сижу, значит, на золотых воротах, никого не трогаю», — рассказывает Юра, махая над кушаным бутербродом. «А тут подходит немец и говорит, давай меняться глазами».
«По-немецки?» — уточняет Лесик.
«Что по-немецки?»
«По-немецки говорит».
«Да не, по-русски, представься, он по-русски говорит. Что, не может немец по-русски говорить?»
«Малой, не мешай Юргену рассказывать», — говорит Бодя.
«Ну и что ты ему сказал, Юргенджа?»
«Я ему сказал, иди ты лесом, не хочу с тобой меняться».
«А он говорит, от твоего желания это не зависит. Сейчас у тебя будут мои глаза, а у меня твои».
«И смотрит мне в глаза, а я тоже смотрю, потому что он смотрит. И тут только бабах, он разворачивается и уходит. И все. У меня теперь его глаза. Один карий, другой зеленый».
Африканцы смеются.
«Ман, сколько тебе можно повторять? Они у тебя оба красные», — говорит Сладжо. «Тебе что, зеркало принести?»
«Да не. Я сейчас напален, и зеркало ничего не покажет.
Главное, что я чувствую. У меня его глаза. И Светка такая подходит и говорит: «Ой, у тебя контактные линзы?» А я говорю: «Нет, у меня такие глаза». А Светка говорит: «Фига себе, глаза разноцветные какие». «Что еще за Светка?» – интересуется Лесик. «Ну это… А, теперь уже не важно. Главное, что она говорит, и я чувствую. А потом я уже в Африке смотрю в зеркало, и точно. Один карий, другой зеленый. Походу, Юрген, попускаться тебе пора», – иронически советует Бодя. «А то на завтра у тебя и уши разноцветные будут». Африканцы опять смеются. «Попустишь ли тут с вами?» – говорит Юра. И откусывает от бутерброда. А потом я, значит, иду мимо игровых автоматов. И прикиньте, вижу их насквозь. И вижу, что на одном автомате должен выпасть джекпот. Прямо сейчас должен выпасть, через два хода. И вот я подхожу и беру джекпот. «Это просто совпадение, ман», — говорит Лесик. «Там стоит генератор случайных чисел. Случайных, понимаешь? То есть никто не может предсказать, что там выпадет». «Это Юрген Джа тебя любит», — говорит Славджа. «Это он типа догнал подарок на день укоренения». Лесик морщится, но молчит. Спорить на религиозные темы ему давно надоело. Бодя улыбается и кивает головой. Юра откладывает бутерброды, задумывается. «Ну не», — говорит он наконец, — «ты не понял. Глаза на самом деле не подарок. Глаза реально вавилонские, злобные такие, фашистские вообще». «Юрген Джан, глаза реально твои», — говорит Бодя. «А вся эта тема с немцем, ну ты сам подумай. Ты же анатомию в школе учил, да? Ты же должен это понимать». «Анатомия фигня», — говорит Юра. «Ну то есть не фигня, но она не все объясняет. Я вот вчера врубился, что у каждого органа есть типа свой разум. И своя душа, вот. А переселение душ — это научно доказанный факт. То есть чисто физически глаза у меня свои. Но в них как бы переселилась немецкая душа. Ну и в общем, типа того, понимаешь. Вот допустим, смотрю я на вас и вижу». Юра замолкает и обводит взглядом своих друзей, внимательно всматриваясь в каждого. Над столом повисает пауза. Даже Лесик не решается вставить ни слова, хотя все аргументы против переселения душ у него всегда наготове. А Юра шарит глазами по стенам, глядит на потолок, потом снова на африканцев, потом вздыхает с облегчением, улыбается и говорит: «Да не, ничего такого сейчас не вижу. Все нормально вижу. Походу, они уже расфокусировались, что ли. А вчера они мне такое показывали. Во, такая измена была вообще». «Измена — это не смертельно», — говорит Слайд. «Пришла, прошла, и слава Джа. Вот у меня по молодости измена была. На полгода или даже на год. Я тогда высадился, что все вокруг телепаты. Что они умеют читать чужие мысли. А я один не умею. И никто мне не говорит. Они меня держат чисто для эксперимента. Они все притворяются, что тоже не умеют. Что они такие же, как я. А на самом деле я среди них голый. Любой ребенок знает, что у меня в голове. И ничего от них не скроешь. И все, что я про них думаю, все это сразу им известно. А я про них ничего не знаю. Они для меня загадка». «Ну что?» – спрашивает Лесик. «И ничего», — отвечает Слай. «Пришла, прошла, и слава Джа. Но прошла не без пользы. Я тогда приучился мысли свои контролировать. Ни про кого ничего плохого не думать. И с тех пор так и не отучился. Ты тоже попробуй. Это очень полезно». «Мы попробуем, учитель», — со стёбом в голосе отвечает Лесик. «Мы обязательно попробуем. Сейчас вот покурим и попробуем». Юра смотрит на часы. «Обана», — говорит он. «Уже 3:30, а офис закрывается в 6. Походу, надо уже ехать за деньгами». «Обломайся, ман», — хором говорят африканцы. «Завтра утром поедешь». Юра улыбается и кивает головой. «В самом деле, куда спешить? Офис аж на Куреневке. А время вечернее. Весь Киев стоит в пробках. В метро битком. Люди плотные и злые. Ну его нафиг. Завтра утром. Ну да. Главное не проспать. Завтра утром это будет более правильно.
Музыка. Орб. Текст читал Дмитрий Гайдук. Конец.
Ну, то есть для тех, кому уже надоело слушать эту телегу про чужие глаза, здесь пускай будет конец. Для всех остальных продолжение следует.
Повесть про чужие глаза. Глава 13. Завтра утром Юре звонит Света. Прямо в 9 часов, когда все нормальные люди еще спят.
«Доброе утро, Юрочка», — говорит она. «Скажи мне, пожалуйста, какого цвета у меня глаза?»
«Ну, черные», — отвечает Юра.
«А вот и нет», — торжествует Света. «Запомни, Юрочка, глаза у меня черные».
«Так я же и сказал черные».
«А вот и нет, ты сказал...»
«Ну и что я сказал?» Света слегка зависает. По ее сценарию Юра никак не должен был сказать «черные». Она даже не слушала, что он там лепечет. Она была 100% уверена. Юра пользуется паузой. «Света, короче, перезвони мне минут через 40. Я-то не могу говорить сейчас». И сбрасывает звонок. Как-то по-левому все вышло. Хотел послать, а сказал перезвонить. «Ладно, потом пошлю. Минут через 40». Заснуть уже не получается. Значит, надо просыпаться. Проснуться тоже не получается. Юра лежит еще минут 15, тупит и злится. Мысли блуждают между сортиром и кухней, а глаза опять глядят как чужие, придираются к бытовой мелочевке и норовят испортить настроение, которое без того уже никакое. Юра их старательно щурит, трет кулаками, разводит зрачки в стороны и всяко пытается сбить резкость. Картинка расплывается, но приятнее не становится. Наверное, надо покурить. Или сначала позавтракать, а потом уже покурить. Холодильник пуст, зато кухонный стол завален остатками ужина. Порывшись в этой помойке, Юра выкапывает недоеденную коробку плавленного сыра, огрызок батона и два банана. Какой-никакой, а все же завтрак. Юра включает электрочайник, шарит по полкам в поисках чайных пакетов, находит банку с растворимым кофе и полпачки печенья. Оборачивается к столу, а там уже Бодя второй банан доедает. «Отличный банан, Юркин», — говорит он, широко улыбаясь. «Есть еще?» «В холодильнике посмотри», — отвечает Юра как можно равнодушнее. Пока прожорливый архитектор откликается на холодильник, Юра намазывает весь оставшийся сыр на весь оставшийся хлеб и откусывает от этого бутерброда большой кусок. Боди остается только печенье. Но он не обламывается. Хрумкает бодро, все с той же широкой улыбкой. Ему сейчас пофигу, сыр или печенье. Глядеть на его позитивную морду неприятно до тошноты. В довершение всех бед из Юриной комнаты доносится песня Боба Марли про трех маленьких птичек. Сама по себе отличная песня. Но не сейчас и не для Юры. Она ведь не просто так играет, а на рингтоне. Хотя 40 минут еще не прошло вроде бы. «Походу, тебе звонят», — говорит Бодя. «Перезвонят», — отвечает Юра. Ясно, кто звонит и о чем будет разговор. «Юрген, ты че мрачный такой?» — спрашивает Бодя. «С девушкой поссорился». «Просто не курил еще», — уклончиво отвечает Юра. «Не курил?» — удивляется Бодя. «А что случилось?» «За деньгами ехать надо», — объясняет Юра. «И в Полтаву давно уже ехать надо. Если сейчас покурю, опять никуда не поеду». «А давай я тебя отвезу», — предлагает Бодя. «И за деньгами и на вокзал. Сейчас вот покурим и поедем».
Юра задумывается. «Не», — говорит он, — «давай сначала поедем, а потом покурим».
«Можно и так», — соглашается Бодя. «Собирайся, Ман, ща поедем».
Собраться Юре недолго. Рюкзак его с позавчерашнего дня не распакованный стоит. Минут через пять растаманы спускаются во двор, залезают в черную «Волгу» и выезжают в сторону Куреневки. Едут кружным путем, по приятным местам. Через Рыбальский остров вдоль Днепра, потом по Московскому проспекту вдоль озер. Чистая радость для любых глаз, даже для очень немецких. Телефон еще раз пытается спеть про маленьких птичек, но Юра, не глядя, его отключает. Не до него сейчас. А вернее, не до нее. Ни до кого вообще. Хорошо.
Музыка, телефон, Тель-Авив. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.
Повесть про чужие глаза.
Глава 14. Никакого офиса на Куреневской 25 нет. Есть пафосное казино с гардеробом и туалетами в прихожей. «Наверное, офис где-то там внутри», — думает Юра, глядя на красную дверь в конце коридора. И тут за дверью какая-то тетка громко командует. «Галя, пошла!» «Сейчас, сейчас!» — откликается другая тетка из туалета. «Точно, офис там», — решает Юра и распахивает красную дверь. На него нацеливаются прожектор и камера, и какая-то уже другая тетка надсадно орет по-украински. «Вот в наше казино вошла эффектная блондинка! Здравствуйте, как вас зовут?» Юра пятится в коридор. Из туалета на него выскакивает эффектная блондинка. 28, крупье, средняя, плюс курсы, замужем, двое детей. И растопыря глаза орет. «Мальчик, ты что здесь делаешь? Не видишь, что ли? У нас закрыто!» Из-за двери выскакивает брюнетка, злая-призлая, 34, кассирша средняя, замужем, двое детей. Шипит: «Табличка же на двери висит!» Юра смущается. Хотя, в принципе, смущаться нечего. Они уже 2 часа как должны быть открыты. «Я выигрыш получить пришел», — заявляет он с максимальной твердостью, на какую способен. «Заходи через час, у нас съемка», — бросает брюнетка, налегая на дверь плечом. Юра тормозит дверь ногой и повторяет: «Я выигрыш получить пришел. У вас с 10 должно быть открыто». Брюнетка кричит куда-то в зал: «Сергей Александрович!» «Выдай ему лида», — распоряжается главный менеджер сети казино. Ему 40 лет, образование высшее театральное, жена, двое детей, все из-за них. Он сидит у барной стойки, всем своим телом выражая, что этот цирк его давно задолбал. Судя по цвету лица, уже успел выпить. «Пойдем в кассу», — говорит брюнетка и удаляется, не оглядываясь. Касса в дальнем углу зала за перегородкой. Юра нагибается к окошку и протягивает свою расписку. «Сергей Александрович!» — снова кричит брюнетка. «Ну что там еще?» — недовольно откликается главный. «Тут 26 000!» «Ого!» Главный спрыгивает с табурета и подходит к Юре. «Так это ты сорвал джекпот?» Юра кивает. Главный улыбается. «Значит, забирай, больше не играй. Выдай ему лида». «Сергей Александрович, а деньги только после обеда будут», — победно восклицает лида. Главный глядит на Юру и разводит руками. «Ну, извини, друг. Заходи после обеда». «А когда у вас обед?» — спрашивает Юра. «А обед у нас сегодня отменяется», — начальственно заявляет главный, зыркнув на эффектную блондинку, которая уже хоботится возле электрочайника. Пока нормально не сыграешь, Галечка, никакого перерыва. И снова, обернувшись к Юре, уточняет: после 12 заходи. Покидая казино, Юра скользит краем глаза по всем автоматам, стоящим вдоль ковровой дорожки. Но в них вообще ничего не видно. То ли выключены, то ли подсветка не включена, то ли надо лучше присмотреться. Юра решает не присматриваться. Второй выигрыш подряд в одном и том же казино – это как-то палевно. В машине его ждет Бодя. «Ну шо?» – спрашивает он. «Тормозят», – отвечает Юра. «Аж после 12 деньги будут». Бодя смотрит на часы. «Уже меньше, чем через час», – говорит он. «Залазь в машине, потусим». В машине тусить удобно, потому что стекла тонированные. Растаманы не спеша скручивают джойнт и не стремаясь его раскуривают. Вряд ли кто-нибудь, глядя со стороны на черную «Волгу», заподозрит ее в чем-нибудь таком. И вдруг за окошком раздается девичий голос. «Пипл, пипл, пустите подышать!» Музыка, сквер-пушер и карибасы.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.
Повесть про чужие глаза.
Глава 15. Юра глядит в окно и видит толстенькую хипушку, чем-то похожую на чебурашку. Ей 22 года, живет в центре, учится на филфаке, подрабатывает журналистикой. Чебурашка говорит: «Джарастафарай, меня зовут Маша, я люблю курить траву». «Джалайв, Маша», — отвечает Бодя, — «залезай, подышим». Маша ныряет на заднее сиденье, и Бодя задувает ей паровоз. Она принимает его красиво, не теряя дыма и не кашляя. Щелкает пальцами, секунды на две задерживает дыхание, потом выпускает из себя легкое облачко и шепчет: «Ништяк!». Джойнт радостно идет по кругу, Маша знакомится с растаманами. Юля, она сообщает: «А я тебя сегодня в казино видела. Ты за деньгами заходил, да?» Юра слегка озадачен. Никакой Маши он в казино не заметил. Да и трудно себе представить, чтобы такая Маша и вдруг в казино. Маша ловит его удивленный взгляд и объясняет: «Я за софитом стоял, а трудно было заметить. Он тебе прям в глаза светил». «А что ты там делала?» – спрашивает Юра. «Кино снимала», – смеется Маша. «Про что кино?» – интересуется Бодя. «Ну, не совсем кино, а реклама. Кстати, Юра, не хочешь поучаствовать?» «А что надо делать?» – спрашивает Юра. «Почти ничего. Пройти по залу, сказать две реплики, нажать на кнопку». «А много платят?» «500 гривен». Юра хихикает. «500 гривен? Ну, это для меня сейчас не деньги. Вот если бы 5000. Маша морщит лоб. «За 5000 их точно жаба задушит. А вот, допустим, за две, на две их, наверное, реально развести. 2000 за 10 минут работы. Нормально, да?» Юра кивает. 2000 за 10 минут. Вообще роскошно, кто бы сомневался». «Ну и отлично», — говорит Маша. «Пойду сейчас с ними поговорю». И выскальзывает из машины. Юра провожает ее взглядом аж до дверей казино. Потом поворачивается к Боди и говорит: «Интересное кино. Прикинь, Бодя, 400 баксов за 10 минут. Как думаешь, это реально?» Бодя кривится. «Неохота тебе, Юрген, в это говно лезть. Сегодня в рекламе, завтра в порнухе. Вавилон это все». «А что плохого в порнухе?» — делано удивляется Юра. «Или у тебя на компе порнухи нет?» «Реклама хуже порнухи», — заявляет Бодя. «Особенно реклама казино». «А что плохого в казино?» — опять удивляется Юра. «Я там кучу денег выиграл». Бодя мрачнеет. «Как ты, Юрген, быстро зававилонился? И реклама тебе уже хорошо, и казино тебе уже хорошо.
И за две штуки тебя уже купить можно. Дешево стоишь, ман, очень дешево.
А то тебе твои журналы больше платят, ехидничает Юра. А то ты сам рекламу не рисуешь. А то ты казино ни разу не рекламировал. Это еще посмотреть, кто из нас круче зававилонился.
И смотрит Бодя в глаза. И видит там тонны ненависти. Пошел вон с моей машины, яственно читается в Бодином лице. Но он справляется с собой. Делает глубокий вдох. И отвечает как можно более сдержанно.
Есть разница, ман. Я продаю свои работы, но не продаю себя. Лицом я не торговал и торговать не буду. А ты сейчас собрался торгануть лицом за мелкий прайс. Это не работа, ман, это проституция называется. И меня сейчас обидеть пытаешься. Это по-людски вообще? Попустись, браза, нафига тебе эта помойка?
Юре становится стыдно. Зря он так на Бодю наехал. Тем более за каких-то 2000 гривен, которые то ли еще будут, то ли еще нет. Ну их нафиг в самом деле. Нечего из-за них позориться.
«Походу, я загнался», — говорит Юра. «Извини, Бо. Сам не знаю, что на меня нашло. Сейчас пойду и скажу им, что я отказываюсь. Сейчас вот прямо пойду и скажу».
И примерно через полчаса, раскурив с Боди еще один джойнт, он действительно отправляется в казино.
Музыка «Эва Пабло» и «Аурал Флот».
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.
Повесть про чужие глаза.
Глава 16.
«Галечка, ну что ж ты творишь? Какая из тебя простая домохозяйка? На тебе же неоновыми буквами написано, что ты сотрудница этого казино. Когда входишь, оглянись по сторонам. Ты же здесь первый раз, тебе здесь ничего не знакомо. И кончай улыбаться только в камеру. Запомни, камеры для тебя вообще не существует. Не вертись, не коси на нее глазами, она тебе не нужна. Тебя интересуют только игровые автоматы. Представь себе, что это твои дети. Да, дети, ты пришла их из садика забрать, черт возьми. Что ты рыдаешь? Что здесь невозможного?»
Вопли главного менеджера слышны аж на улице. Юра приоткрывает дверь и заглядывает в щелочку. В коридоре плачет эффектная блондинка. Главный уже не голосит, а только таращится на нее с лютым презрением. Махнув рукой, орет куда-то внутрь.
«Мария Сергеевна, зовите вашего неформала. Если шеф не заплатит, я ему из своего кармана заплачу. Не могу я с ней больше».
«Блин, не успел. Они уже договорились», — с досадой думает Юра, потихоньку отступая от двери. Но тут на крыльцо выходит серьезная тетка в очках, 32 года москвичка-кинорежиссер, и хватает Юру за руку.
«Чё испугался, Растафара?» — говорит она машиным голосом. «Всё срослось, договорилась я на 2000. Пошли работать».
Юра ошеломлен. Неужто простые очки могут так изменить человека? Или это не Маша, а только голос похожий? «Да не, вроде бы точно Маша».
«Снимался когда-нибудь в кино?» – спрашивает Маша.
«Да», – говорит Юра, – «почти нет, в массовке участвовал».
«Дыши глубже», – советует Маша, – «голос меньше дрожать будет. Сейчас коньяку выпьешь, мандраж пройдет».
И неожиданно корчит такую потешную рожу, что Юра не может удержаться от смеха.
«Во», – одобряет Маша, – «вот так и улыбайся, только ржать не надо».
После такого совета не ржать уже невозможно. Но Юра как-то справляется с собой и не издает громких звуков, только хихикает и трясется. В прихожей главный менеджер угощает его коньяком и объясняет сценарий. Он его сам сочинил и считает очень остроумным. И растаманский смех его ни на какие подозрения не наводит. Наоборот, он просто счастлив, что хоть кто-то смеется над его тонкими шутками.
«Юра, готов?» – кричит Маша из игрового зала.
Главный с Юрой переглядываются, улыбаются друг другу и в один голос отвечают: «Готов!»
«Пошел!» – командует Маша.
Юра открывает дверь и застывает на пороге, ошеломленный внезапной переменой. Они включили все автоматы.
Штук 40 аквариумов в два ряда, и везде кристаллы, кристаллы, кристаллы. Юра движется по ковровой дорожке, внимательно высматривая выигрышные комбинации. Это он, в принципе, должен сейчас делать по сценарию. Вскоре он обнаруживает почти полную сцепку красных кристаллов. Еще через пару шагов почти полную сцепку зеленых. Раз нажать и все. «Интересно, какие жирнее, красные или зеленые?» – думает Юра. «Наверное, надо начать с зеленых». И тормозит возле зеленого автомата. Это уже совсем мимо сценария. По сценарию он должен сначала поговорить с Лидочкой про число 13, а потом пройти под вторую камеру и ничего не выиграть. А Лидочка должна вручить ему приз и памятный значок, который казино вручает каждому 13-му посетителю. Казино ведь называется «Чертова дюжина», это у них фирменный прикол такой. Вся съемочная группа машет ему, чтобы он шел вперед и не останавливался. Но Юра не видит ничего, кроме зеленых кристаллов. Лидочка совсем растерялась. Но тут бойкая Маша выхватывает у нее микрофон и подлетает к Юре, весело щебеча по-украински. «Вот в наше казино вошел стильный юноша. Здравствуйте, как вас зовут?» «Юрий Гагарин», — лихо отвечает Юра, уже по-украински. Коньяк уже сработал, и настроение Растамана геройское, хоть сейчас на орбиту. Он достает из кармана 50 гривен и сует в купюроприемник. «Как вы относитесь?» — начинает Маша. «К числу 13?» — подхватывает Юра. «Ой, я его просто обожаю. Увидел ваше название, не мог не зайти». И ставит всю сумму на центральную линию. Маша видит это и делает круглые глаза. «Вы не боитесь проиграть?» — спрашивает она. «Что за нелепый вопрос?» — смеется Юра. «В чертовой дюжине никто не проигрывает. 3, 2, 1, поехали!» Последнее слово он произносит по-русски, копируя Гагарина, и нажимает на красную кнопку. Мелодия на сей раз менее бравурная и не такая долгая. Просто что-то дежурно пропипикало, цифры замелькали, и к Юриному счету дорисовался нолик. Юра слегка разочарован. «Походу, красный все-таки жирнее», — думает он. «Поздравляю», — восклицает Маша, проглотив удивление. «Будете играть еще?» «Обязательно буду», — отвечает Юра. «В чертовой дюжине никто не проигрывает». И переходит к автомату с красными кристаллами. «Стоп, снято!» — кричит Маша. Двери распахиваются, в игровой зал влетает главный. «Ребята, это было гениально!» — ревет он в диком восторге. «Такой драйв, такая искренность! Лидочка, всем шампанского!» «Погодите с шампанским, Сергей Александрович!» — строго осаживает его Маша. «Еще парочку технических дублей, а потом уже праздновать». Музыка Клаус Шульца.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 17. Красные оказываются галимой дешевкой. Юра поставил на них полсотни, а получил всего 150. Хотя по логике, если желтые круче всех, то красные должны быть круче зеленых. Или не должны. Зависнуть на этой заморочке не дает Маша. Она, как локомотив, впрягается в Юру и вытаскивает его под софиты. Заставляет еще раз пройтись туда-сюда, еще раз поразглядывать автоматы, еще несколько раз сказать: «В чертовой дюжине никто не проигрывает». А все автоматы одинаково беспонтовые. Сплошное крошево, никаких слитков, хрен тут выиграешь. Поэтому «никто не проигрывает» у Юры больше не получается. Ну, то есть он эти слова проговаривает, но настолько вяло и неубедительно, что даже у Гали, наверное, лучше бы вышло. Маша замечает, что Юра скис, и наливает ему еще 50. Юра косеет и начинает чудить. Прямо на камеру пересказывает Славджину телегу из серии про числа. Типа 13 — это не просто 13. Это очень правильное число. Единица — великий Джа. Тройка — святая Троица. А если сложить их вместе, то получается квадрат. Такой типа окошко. И вот его раскрываешь, а оттуда течет благодать. И сразу все ништяк. Славджа такие телеги может задвигать про любое число, хоть про номер троллейбусного билета. И всегда получается складно и позитивно. Плохих чисел у Славджи не бывает.
казино помаленьку расплывается в Африку. Веет конопляным духом, на автоматах расцветают пальмы и львы, между ними проступает Славджа, и Юра чувствует, что сейчас его утянет в туннель. «Походу, я в говно», — соображает Юра. Надо сказать, что в обычной жизни он даже пива не пьет. И коньяк для него реально тяжелый наркотик. Он давно бы уже с копыт свалился. Но тут и камера, и зрители, и 2000 гонорара. Значит, надо стоять до конца. Юра сглатывает коньячную отрыжку, делает глубокий вдох, расправляет плечи, улыбается и замечает электронную рулетку. Она стоит в углу зала. Аппетитная, блестящая. И выигрышное число светится на ней так ярко и призывно, что Юра машинально тянется за деньгами. Достает сотню и решительно шагает к аппарату. Съемочная группа следует за ним. Тетки встают на цыпочки. Главный вытягивает шею. Юра ставит 100 рублей на 16. «А почему не на 13?» – недоумевает Маша. Но Юра уже не в состоянии вспомнить, при чем тут 13. «13, 16, какая разница?» – отвечает он. «Главное, что в чертовой дюжине никто не проигрывает».
При этих словах рулетка вдруг оживает сама по себе. Шарик с грохотом проносится по диску и замирает напротив цифры 16. Юра торжествующе оглядывает обалдевший зал и снова замечает между автоматами Славджу. И врубается наконец, что этот оборванный и оторванный чел ни разу не Славджа.
Это Бодя. Блин, как не вовремя. «Стоп, снято», — говорит Маша. «По-моему, достаточно. Сергей Александрович, хотите посмотреть материал?» Главный кивает. Оператор ставит телекамеру на барную стойку. Все сгруживаются вокруг нее. Юре тоже охота на себя посмотреть. Но вот приходится идти выяснять, что там этому Боде надо. «Понимаешь, Юра, у меня тут срочные дела нарисовались», — говорит Бодя. «То есть до вокзала я тебя не смогу подвезти. Вот рюкзак свой забери». В глаза Юре он старается не смотреть, потому что нет у него никаких срочных дел. Просто не хочется ему с Юрой в одной машине сидеть, вот и все. Но Юра делает вид, что ни о чем не догадался. Ему, кстати, тоже сейчас в Бодину машину не хочется. Бодя же со своей темой не слезет. Или будет всю дорогу дуться, или будет морали читать про порнографию и проституцию. Нет уж, лучше на такси. Юра берет свой рюкзак, прощается с Бодей и возвращается в зал. Все увлечены просмотром видео, к камере не протолпиться, а на барной стойке всеми забытая стоит початая бутылка коньяка. Юра зачем-то наливает себе 100 грамм, выпивает залпом и тут же забывает и про камеру, и про Бодю, и про его растаманские загоны. Залезает на барный стульчик, кладет голову на стойку и засыпает. А через полчаса его будет Лида и сообщает, что деньги прибыли.
Музыка. Juno Reactor и Lector Lovers.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.
Повесть про чужие глаза. Глава 18. Полупроснувшийся Юра бредет в кассу и получает на руки целую пачку двухсоток, конверт с гонораром
и еще нехилый веер крупных купюр. Пересчитывая их, он два раза сбивается, а досчитав до конца, растерянно спрашивает: «А где мои выигрыши?»
«Какие тебе еще выигрыши?» — возмущается Лида. «Ты уже все получил, 26 тысяч плюс гонорар. Еще 800 на автоматах и 3 с чем-то в рулетку».
«Скажи еще миллион», — язвит Лида.
«Какая рулетка? Какие автоматы? Приснилось тебе, наверное».
«Нет, не приснилось», — возражает Юра. «Пойдемте, я вам покажу».
«Что ты мне покажешь?» — смеется Лида. «От коньяка пустую бутылку. Пить надо меньше, студент».
И до Юры наконец доходит, что все выигрыши они уже посбрасывали в свою пользу. И теперь им хрен что докажешь. Но тут в разговор вмешивается Маша.
«Лида, как вам не стыдно?» — говорит она.
«Все выигрыши на видео зафиксированы. 3600 на рулетке и 650 на автоматах».
«Сергей Александрович!» — кричит Лида.
Главный менеджер, окруженный облаком коньячных паров, подгребает к кассе.
«Мария Сергеевна», — объясняет он, широко улыбаясь, — «рулетка была специально запрограммирована на выигрыш для рекламных съемок. Я же вам об этом рассказывал, помните?»
«А автоматы?» — спрашивает Маша, буравя менеджера взглядом.
«Автоматы... Ну, автоматы запрограммированы не были», — уступает менеджер. «На автоматах парню повезло. Лидочка, выдай ему 650 гривен». Лида нехотя отсчитывает купюры. Главный, между тем, подходит к Юре и говорит ему:
«Вынужден тебя предупредить, друг мой. В казино нашей сети тебя больше не пустят. Не знаю, как ты это делаешь, но нам это не нравится. Играй лучше в Неваде или, допустим, в метро Джекпоте, ладно?»
Юра мрачно кивает, сует 800 рублей в карман штанов и движется к выходу. Настроение у него прескверное. Да он же ясно видел, что менеджер наврал насчет рулетки. Но как это доказать? И выигрыш уже не радует, и трава отпустила. И от коньяка остались только тяжесть да изжога.
«Ёбаный Вавилон», — думает Юра, выходя на улицу. «Теперь, наверное, надо ловить машину и на вокзал. А там еще часов 5 маяться до полтавского поезда. Или микроавтобусом уехать. Но это тоже ад. 6 часов коленями упираться, а не знать, куда голову деть. А голова от коньяка гудит, как чугунное ведро. Думать больно, еще и подташнивать слегка». Киношники, между тем, уже грузят свои причиндалы в фургончик. Из казино появляется Маша. Она теперь без очков и снова превратилась в плюшевую хипушку с филфака. Интересно, она в самом деле с филфака?
«Богатенький Чиполлино», — смеется Маша, глядя на Юру. «Деньги спрячь получше, а то растеряешь». Юра косится на свой карман и видит, что Маша права. Свернутые гривны вовсю глядят на улицу, вот-вот на тротуар посыплются. Он запихивает их поглубже, но тут же осознает, что деньги надо переложить в какое-то более спокойное место. Ну, например, в рюкзак. Присев на ступеньку перед казино, он тщательно прячет купюры среди грязных шмоток. Маша садится рядом и спрашивает: «Юра, ты сегодня сильно занят?»
«Ну, это, часов 5 свободных как бы есть. А что?»
«Тогда поехали к нам в агентство, ага. Покажу тебе дяде Саше, может быть, еще в паре роликов сыграешь. Фактурный ты очень и держишься естественно, прям как на съемочной площадке родился. Звездой можешь стать, если захочешь». Стать звездой Юра совсем не хочет, но на вокзал ему сейчас не хочется еще больше. «Ладно, посижу у них», — думает он. «Или полежу. Ну, в общем, отойду от Синьки, а потом уже на вокзал».
«Окей», — отвечает он Маше. «Поехали в вашу контору».
Музыка «Ахура».
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.
Повесть про чужие глаза. Глава 19. Недалеко от Ботсада, в сталинском доме с тремя мемориальными досками, можно найти креативное агентство номер 1. А можно и не найти. Вывески у агентства нету. На фасаде оно ничем не выделяется. Чтобы вычислить, где оно находится, надо зайти со двора и присмотреться к балконам 6-го этажа. Один из них не похож на остальные. Стекла у него отливают серебром, как будто изнутри фольгой оклеены. Это единственная внешняя примета агентства номер 1. А другие приметы ему не нужны. Все, кому надо, и так про него знают. На самом деле там не фольга, а светозащитная пленка. На балконе расположена дяди Сашина фотолаборатория. Дядя Саша пропадает в ней часто и надолго. Иногда с ноутбуком, иногда с друзьями. И в это время его нет ни для кого, даже мобильник отключен. Ясно, что он там не пленки проявляет, а траву курит. Иначе зачем ему в лаборатории флюорный свет, трансовый дизайн, колонки с сабвуфером и большой стеклянный бунг? Все дяди Сашины подчиненные, в том числе и Маша, которая в агентстве всего 3 месяца, уже видели этот бунг и даже из него курили. Но не вместе с дядей Сашей, а потихоньку от него. Дядя Саша, если бы про такое узнал, сразу бы всех поувольнял. Серьезных клиентов дядя Саша на балкон не водит. Для них есть скучный кабинет с широким плазменным монитором, образцы рекламной продукции и умные разговоры про психологию потребителя. Поэтому серьезные клиенты воспринимают дядю Сашу очень серьезно. Для них он Александр Георгиевич, пиарщик из Питера. Почему именно из Питера? Ну, как-то так всем сразу кажется. Наверное, из-за его интеллигентных манер и своеобразного акцента. Не малороссийского, но и не московского. Со всеми клиентами он говорит только по-русски, даже с очень украиноязычными. И это не идет ему во вред, а наоборот солидности добавляет. Кроме дяди Саши, в агентстве номер 1 работают еще 3 креативных людей. Компьютерный дизайнер Славентий, он же звукорежиссер, киномонтажер и осветитель. Оператор Олег, он же водитель и курьер. И внештатная Маша, которая обрабатывает клиентов, добывает заказы, организует творческий процесс, а иногда изображает дяди Сашину секретаршу. Дядя Саша весь день руководит ими дистанционно, по телефону или по интернету. А в офис он приезжает обычно под вечер, около 6 или позже. Славентий и Олег дядю Сашу уважают и во всем ему подражают. Особенно в том, что касается курения травы. Правда, стеклянного бунга у них нет, но есть отличный водный бульбулятор. Они его прячут на кухне под газовой плитой, чтобы никто не догадался. Плита исключительно удобна для раскурки. На дне есть вытяжка, а пространство между конфорками ровное и плоское. Как раз такое, чтобы бульбик можно было поставить. Вернувшись из чертовой дюжины, бригада сразу собирает бульбулятор и накуривает Растамана, чтобы он попустился от синьки и начал жить. Но он никак не оживает, а наоборот впадает в полуобморочное состояние. Креативщики больше не пытаются его реанимировать. У них сегодня работы дофига и больше. Подняв еще по колпаку, они покидают уютный уголок и идут монтировать ролик. Часа через 3 у них уже готовы 2 версии клипа. Одна с Юрой и одна с тупыми тетками на всякий случай. Выйдя на кухню перекурить, они вспоминают про Юру и зовут его присоединиться. Но Растаман не откликается и нигде по офису его не видно. «Наверное, на вокзал уехал», — предполагает Славентий. «Он как бы куда-то ехать собирался. То ли в Полтаву, точно в Полтаву. 6:30 или около того». 6:30? Озадаченно переспрашивает Маша. «А как же дядя Саша?» «Что дядя Саша?» «Ну, я хотела его дяде Саше показать». «Дяде Саше? Зачем?» – удивляется Славентий. «Дядю Сашу от фриков уже точнит. Помнишь, что он сказал про ту массовку, которую мы для живчика набрали? Он сказал, что это цирк и зоопарк, и вообще никого смотреть не захотел». «Что ты сравниваешь?» — говорит Маша. «То были реально клоуны, эмари какие-то.
а это нормальный растаман.
А дядя Саша без разницы, его от растаманов уже тошнит.
Не тошнит, возражает Маша. Я ему звонила, он сильно заинтересовался. Обещал подъехать посмотреть.
Тут же дело не в том, что растаман или не растаман. Тут дело в актерских способностях.
Дядя Саша сильно обломался бы, замечает Олег. Растаман сейчас никакой вообще.
Да, вздыхает Маша. А вроде не так много и выпил.
Ее взгляд улетает вдаль, и тут она светлеет лицом и объявляет. Ребята, он еще вернется. Вон его рюкзак стоит в коридоре под вешалкой.
Наверное, он за пивом побежал, предполагает Олег. Представляю, какой у него сейчас сушняк.
Хорошо, если нам принести догадается, вслух мечтает Маша.
Да, пиво бы сейчас очень в тему, соглашается Олег. Холодненькое.
Могу спорить, что не принесет, обламывает его Славентий.
«Это почему ты так решил?» – спрашивает Маша.
Логика подсказывает. «Если бы он нас угостить хотел, он зашел бы к нам и спросил, кому че сколько брать.
Но он свалил по-тихому. Значит, хочет похмелиться в одно рыло и по-тихому сюда вернуться, чтобы никто ничего не заметил».
«Ай-яй-яй!» – смеется Маша. «Какой коварный растаман!»
«Слав, че ты все время на него бочку катишь? Чем он тебе не пришелся?»
«Не в том вопрос», – морщится Славентий. Вопрос в том, принесет он пиво или не принесет. Я вот готов на что угодно спорить, что не принесет. А ты?
Ну, может, и не пиво, уступает Маша. Многие растаманы, между прочим, пиво не пьют.
Может быть, он за соком пошел.
Или за квасом.
Квас тоже в тему, кивает Олег.
Холодненький.
И квас он тоже не принесет, продолжает вредничать Славентий. На что угодно могу спорить.
Тут из-за стены доносится грохот поднимающегося лифта. Он очень старый и очень громкий. Никакая звукоизоляция с ним не справляется. Лифт доезжает до 6-го этажа. Со скрежетом раздвигает дверцы.
«Ага, вот и Юра приехал», — говорит Маша.
«Посмотрим, посмотрим, что он нам принес», – бурчит Славентий. Щелкает замок, и в прихожей появляется дядя Саша. Очень неожиданно. Время-то без четверти пять. Никогда он еще до крана не приезжал. Маша реагирует молниеносно. Вскакивает с места и перегораживает собой кухонную дверь. За ее широкой спиной происходит очень шустрое движение. Славентий прячет бульбулятор за плиту, а Олег ныкает по карманам палево, разбросанное на столе.
«Здрасте, Александр Георгиевич!» – радостно щебечет Маша. «А мы тут как раз клип доделали, пойдемте, я вам покажу».
Но дяде Саше явно не до клипа и вообще ни до чего. Выглядит он так, как будто проглотил мешок гексогена и вот-вот взорвется. Вся проблема в машине. Он ее недавно купил и еще не успел привыкнуть к киевским пробкам. Всякий раз, добираясь до своего офиса, он клянет все на свете и с тоской вспоминает про метро. Там, конечно, тоже ад, но, по крайней мере, быстро. В таком состоянии он не хочет общаться ни с кем, даже с приятной и позитивной Машей. Все, что ему сейчас нужно, это уютная лаборатория, стеклянный бунт и звездное небо на потолке. «Маша, меня нет ни для кого», – бросает он, отключая телефон. И удаляется на балкон. Дальше у него отработанная серия движений. Плюхнуться в кресло, включить флюр, включить музыку, зарядить бонг. Но операция проваливается уже на первом этапе. Вместо кресла дядя Саша садится на чьи-то острые колени. Он вскакивает, зажигает свет и видит растамана Юру.
А Юра открывает глаза и видит 35-летнего растамана, который еще не вполне привык к цивильной прическе и вавилонскому языку, но очень старается влиться. Юра этого растамана лично не знает, но слышал о нем так много, что как будто всю жизнь с ним знаком. Это художник Черкасов.
«Какой прикольный сон», — думает Юра и закрывает глаза обратно. Дядя Саша окидывает его весьма критическим взором, тушит свет и идет устраивать разнос своим подчиненным.
поп-музыка, Юкико Изумура, Бен Нейл, Скверпушер.
Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.